Всем привет! На связи Леха Маркетолог. Сегодня у нас эфир не для тех, кто хочет выйти на ВБ или Озон с 10 тысячами рублей и стать миллионером. Это время прошло. Сегодня говорим про реальный бизнес, где ошибка стоит банкротства. У меня в гостях Марта Чистилина. Это не просто эксперт, который учит, как торговать. Она владелец агентства «Высота». Это агентство сопровождает селлеров. У Марты есть свой, точнее, был свой фулфилмент и команда, которая ведет магазины под ключ на маркетплейсах. Почему это важно? Потому что Марта видит изнанку бизнесов через свое агентство, кто растет, кто сливает бюджет, а кто реально зарабатывает. Марта, привет, давай сразу к мясу. Рынок штормит, правила игры поменялись. Что сейчас происходит с теми, кто не перестроился?
Привет. Во-первых, те, кто не перестроился, просто уходят с площадки, либо в какой-то момент увидели, осознали наконец-то, что у них очень большие минуса в финансовых отчетах. Вероятнее даже, что те, кто не перестроился на новые правила работы на маркетплейсах, эти ребята имеют где-то какой-то очень большой запас денег или какие-то другие проекты, из которых можно вытаскивать деньги для того, чтобы финансировать продажи на маркетплейсах. Мы видим сейчас уже на Wildberries, что многие бренды, которые работают не там, первый год, начинают сливать свои товары, то есть явно ставят очень низкие цены для того, чтобы просто распродать. То есть это те ребята, которые не выдерживают текущих условий на маркетплейсах. Текущих комиссий, расходов на логистику, на хранение. Конечно, многим бизнесам это действительно тяжело. И 25-й год многих подкосил, и 26-й еще подкосит, если ничего не поменяется.
Да, ну вот ты говоришь, что бизнесам становится сложно. Расскажи, пожалуйста, вот такой наболевший вопрос, и я это сам вижу как пользователь маркетплейсов. Захожу что-нибудь заказать. Я пользуюсь обычно Озоном, не Валберисом, но есть какой-то товар, я вижу его цену, и обычно цена очень низкая, ну то есть не ту, которую я ожидал, я вижу цену, и я вижу, что там доставка, ну как когда-то там через 2 месяца, через месяц, везде по-разному, и понятно, что это китайцы, и вот китайская экспансия такая происходит, вот что вообще делать всем селлерам, что происходит, почему китайцам можно делать такую цену, как у них это получается, вообще Китай скушает наших селлеров в итоге или что произойдет?
Мое личное мнение, что русским предпринимателям, которые имеют хороший навык, квалификацию торговли на маркетплейсах сейчас, пока китайские поставщики не являются прямыми конкурентами и боятся их, ну, как будто бы пока не стоит. Если внимательно посмотреть карточки, которые продают китайцы, торгуя по ФБС, то есть со своего склада, с Китая, да, привозя товары там в течение месяца, двух, на этих карточках небольшие продажи на самом деле. И это нам говорит о том, что все-таки на китайской стороне еще недостаточно навыков и квалификаций для того, чтобы правильно подбирать поисковые запросы, для того, чтобы запускать рекламную кампанию. Я поговорила с несколькими своими китайскими друзьями, которые в какое-то время торговали, либо сейчас торгуют на маркетплейсе у нас, на Wildberries, на Озон. И многие недовольны. Те, кто торгуют со своего склада, недовольны, потому что мало заказов. Те, кто был готов там, отправлять товары на склады сюда, в Россию, те тоже как-то ну, распродавали их потом в результате в минуса, потому что начиналось платное хранение. У китайских предпринимателей комиссия маркетплейса ниже, чем для российских селлеров. И это, конечно, у многих предпринимателей в России вызывает волну недовольства. Но надо отметить, что вход на площадку для китайских селлеров стоит 10 тысяч юаней, что примерно 120 тысяч рублей. Для наших предпринимателей, сколько эта сумма? Там в районе 10 тысяч, она ложится на рекламный бюджет. Ну, вроде как говорят, еще пока не проверили мы на своих компаниях, ну, вроде как говорят, что эти деньги у китайцев тоже ложатся на рекламный бюджет, но они же его не используют по факту. Вот, поэтому вход у них подороже стоит. А комиссия ниже. В оферте, которую предлагает Wildberries на своем сайте для китайских партнеров, размера комиссии нет. Она там не указана. Но говорят, что примерно она там в районе, ну, там, на 15%, а это практически в два раза ниже для китайских селлеров, чем для наших.
Прекрасно, прекрасно. Ну, говорят, что там что-то колдуют с НДСом для иностранцев, или я не знаю вообще. Я так читаю просто эти новости, я не очень в курсе того, что происходит, но мне кажется, такое ощущение, может быть, Даша тоже комментарий, что наше правительство собирается что-то с этим делать, потому что волна вот этого негодования от наших предпринимателей, а какого это у нас выше комиссии, мы же здесь как бы вот коренные жители, вот почему так происходит, и что-то собирается сделать, да, с этим?
Мои земляки, ивановские производители текстиля, написали большое сообщение еще в прошлом году, обратились к правительству нашей страны, что, дескать, ребят, давайте заканчивать этот китайский беспредел, да, как бы поддержи отечественного производителя. Сейчас я знаю, что в Госдуму вносятся, ну, как предложение, да, о том, чтобы наконец-то сделать закон о маркетплейсах, который будет регулировать размеры комиссий. И, на мой взгляд, это, ну, как бы мера, которую мы очень давно на самом деле заслужили, чтобы государство каким-то образом поставило маркетплейсы в определенные рамки по хотя бы проценту превышения комиссий. Да, потому что вот сейчас, например, Озон нам снова обрадовал, да, что 6 апреля только вдумайся, да, по ФБСу, то есть при продаже со своего склада, только комиссия без логистики 53% будет у Озона. То есть ты видишь там условно 1000 рублей, с этой 1000 рублей я как, ну, предприниматель 530 рублей только должна Озону отдать. Это какая должна быть у меня себестоимость товара, чтобы я покрыла еще рекламу, логистику и себестоимость, ну и налоги свои, да? Вот. Поэтому, конечно, мы очень сильно все ждем нашим предпринимательским сообществом селлеров, что наконец-то примут закон о маркетплейсах. Я в него верю. Мне кажется, он у нас родится. Может быть, не к концу 26-го, то в 27-м должен быть. Теперь ты с первой
По
части
поводу
вопроса
НДС,
спросил.
то, что для
Да, по поводу
иностранцев его
НДС и
сделали.
налогов. Значит, что мы видели в прошлом году? Когда остановили все машины на границе с Казахстаном, первое лицо наше сказало: дорогие друзья, харе таскать в чернуху товар в Россию, да, будем обкладывать вас всех НДСом и таможенными пошлинами. Значит, ввозной НДС на товары, которые прибывают из-за границы в нашу страну, не от участников стран ЕАЭС, по-моему, там, по-моему, льготы есть, но вот для китайских товаров 100% 22%. То есть для ввоза моих товаров я с их стоимости, которая указана, да, по закупочной цене, я должна буду заплатить 22%. Это я как российский предприниматель. Как российский предприниматель, который ввозит, да, импорт в Россию. Что касается налогообложения на китайской стороне. Сейчас у меня есть клиенты, которые оформляют себе ООшки в Китае для того, чтобы торговать оттуда и, соответственно, с их комиссиями. И я сразу спрашиваю, а что касаемо налогов? Вот этот вопрос меня очень интересует, потому что с китайской стороны, как китайская ООшка будет платить за налоги по китайским законам? У них для маленьких предприятий там ставка порядка 5% от суммы, превышающей какой-то определенный уровень дохода. Ну, условно, там наш миллион бесплатно ты торгуешь, а все, что выше нашего миллиона, будешь платить там 5% в китайский бюджет. Да, то есть добрый день, наша страна увеличением и вот роспуском все дозволенности вот этой для наших маркетплейсов в нашей стране получила то, что наши деньги сейчас наших предпринимателей будут в китайский бюджет ложиться, да? Так, это что там за салют у меня? Это
Я
я
не
такая
знаю.
радостная. Все, ладно. Это на самом деле плохая новость. Это хорошая новость для китайцев, да, вот им подарок на их китайский Новый год сейчас. Для нашей экономики это плохая новость. Но насколько мне известно, организации, которые зарегистрированы в Китае, должны будут платить налог и в России, потому что доход-то они получают от источников в России, да, торгуя своими товарами на территории нашей страны. Какое здесь будет налогообложение, пока вот мы в процессе выяснения. Как только у меня будет эта новость, я тебе обязательно с ней поделюсь, и ты сможешь в своем канале подписчикам рассказать.
Да, кстати, кто заинтересован в том, чтобы вообще начать разбираться или считать свою юнит-экономику на маркетплейсах и вообще понять, в минусе вы или не в минусе, в описании есть ссылка на ТГ Паблик Марты, на ее личный ТГ. Я, по-моему, с тобой не согласовывал, но я думаю, что можно было так сделать. Пишите, пожалуйста, если, значит, есть интерес, и оставляйте в закладках, чтобы контакт Марты у вас был. Слушай, ну, в общем, все понятно с налогами, ну, точнее, ничего не понятно. Скорее всего, для многих пока что это является какой-то ящиком Пандоры, в общем, который не хочется открывать, потому что, ну, сложно. Вот как бы наш предприниматель, он хочет все-таки, ну и вообще, так человек устроен, это, знаешь, надежда на простоту некую, что вот и так прокатит, и, в общем, я просто очень часто встречаюсь с тем, что торгуют на маркетплейсах, ничего не считают, и, в общем, и думают, что у них все хорошо, а потом посчитаешь, и думаешь, господи, что происходит, зачем ты это делаешь? Да, в общем, я думаю, что ты тоже с этим встречалась часто.
Давай вот прям маленький момент, чтобы все-таки с
Давай.
налогами было понятно. То есть на
Да.
полшажочка назад вернемся и еще разочек. Российские предприниматели сейчас платят УСН стандартно 6% с доходов, либо 15% с доходы минус расходы, если не находятся в льготном регионе, на доходы, которые не превышают 15 миллионов рублей по 2026 году. То есть в 2026 году, как у тебя станет выше 15 миллионов рублей, ты с упрощенного режима налогообложения переходишь на упрощенка плюс НДС. НДС у тебя будет по ставке 5%. И это для российских предпринимателей, да? Ну, плюс еще ввозной НДС, если ты возишь в белую товары из Китая. Если у тебя нет 15 миллионов, то ты продолжаешь платить классическую упрощенку, причем вот те льготы, которые были в определенных регионах нашей страны, да, где можно получить ставку 1% по УСН, они в большинстве своем остались. Об этом, правда, многие узнали там 30 декабря, потому что до последнего регионы держали вот эту струну натянутой, и многие выписались из этих регионов, потому что ну, подумали, что уже не будет этих больше льгот, но на самом деле большинство регионов эту льготу сохранили. Поэтому льготные УСН в нашей стране получать можно практически по тому же самому списку, который и был. Если ты не в льготном регионе, ты платишь, как все, да, а обычные граждане, значит, 6 либо 15, и плюс появляется НДС. У многих селлеров НДС появился в этом году. Почему? Потому что лимит по уплате налога на добавленную стоимость снизился в 2025 году с там, 250 миллионов до 60. И те крупные организации, те крупные фирмы, у которых доход по 2024 году превысил 60 миллионов, с 2025 стали плательщиками НДС. И они стали платить сверху еще 5%. И вот сейчас, с 26-го года, эта волна НДС стала еще более массовой, потому что порог по НДС с 60 миллионов снизили до 20. И те предприниматели, которые наторговали в 25-м году на 20 миллионов, в этом году уже с 1 января являются плательщиками НДС 5%. И вот эта волна общественного такого, да, недовольства, которое поднялось во всех соцсетях в конце прошлого года. Многие блогеры на полном серьезе снимали ролики, говорили о том, что все, теперь они будут платить 22% налога, что это равно их марже, что теперь они торгуют в минус и все прочее, прочее. Вот в большинстве своем это все была какая-то, ну, профанация или недостаток грамотности населения. Потому что НДС 22% это только для крупных организаций, у которых доходы выше 250 миллионов рублей. Маленькие ИПшники, которые, да, вот в основном небольшие селлеры на маркетплейсах, попали в худшем случае на 5%. Нет, ладно, в лучшем случае попали на 5% НДС. И 5% НДС это не значит, что моя маржа стало меньше на 5%. Абсолютно не значит. Что такое НДС? Это косвенный налог. Что значит косвенный? Значит, он сидит в цене продукции. Вот ты приходишь в магазин за продуктами, в Магнит, покупаешь что-то, тебе выходит чек, на котором написано, там, ты купил на, грубо, 1000 рублей, в том числе 200 рублей НДС. Ты, как покупатель, заплатил за продукты, которые стоят, грубо, 800 рублей, ты заплатил за них 1000. Почему? Потому что ты, как покупатель в нашей стране, берешь на себя финансовое бремя по уплате косвенного налога. Косвенный налог ложится не на предпринимателей, а на покупателей. То, что всех ИПшников обязали, ну вот, да, кто сделал 20 миллионов по 2025 году, то, что их обязали платить с этого года НДС, это означает только одно. Для нас, для покупателей, тех, которые скупают все на ВБ, на Озоне там, и на других маркетплейсах, товары каких-то поставщиков стали дороже на 5%. Вот и все. То есть вся эта паника, на самом деле, я считаю, что это, ну, немножко неоправданно, и скорее это навевает каким-то хайпом, потому что мы с моими поставщиками, с моими клиентами, с кем мы работаем, мы аккуратненько подняли цены на 2,5% в декабре, и еще на 2,5% подняли сейчас в январе. И все. И вот этот прирост 5% в цене мы просто теперь берем не себе, а отдаем в государство, потому что это косвенный налог. Наказаны НДСом покупатели. Мы пострадали, обычные покупатели, не предприниматели.
Слушай, ну это все еще ведь из-за того, что люди, не разобравшись, поймав паничку, начинают вот это все на эмоциях выплескивать.
Ну, с одной стороны, да, с одной стороны, на эмоциях, с другой стороны, возможно, преследуя какие-то свои там внутренние выгоды, не знаю, там пытаясь на этом как-то захайпать и какие-то свои услуги продать. Потому что больше это ничем не объясняется. Налог косвенный. Он не является нагрузкой финансовой на предприятие. Единственная реальная финансовая нагрузка, которая ложится на предпринимателя, это найти специалиста, который тебе будет считать НДС. Потому что считать там надо, там много, что надо посчитать. Математика там не всегда работает, логика привычная тоже, надо ее настроить так, чтобы понимать, как работает этот налог. Вот. И в целом единственное, что это вот больше платить своему бухгалтеру, который будет тебе теперь считать, кроме УСН-ки, еще и НДС.
Да, больше платить и больше любить его, и никуда не отпускать. Я, кстати, был на твоем вебинаре, где он у тебя опубликовался в твоем канале, который, ссылка есть в описании, и вы там что-то считали. Я где-то примерно на минуте 10 сломался и понял, что я ничего не понимаю, что происходит, но цифр там было много.
А мы там считали только УСН. Мы там НДС даже не разбирали. НДС считается еще на шажочек сложнее. Многие предприниматели столкнулись, ну, понимая, да, что в 2026 году идут на уплату НДС дополнительно к УСН, столкнулись с дефицитом бухгалтеров, умеющих считать НДС. То есть бухгалтер, умеющий считать НДС, это примерно как, ну, какая-то, не знаю, очень хорошая машина, не знаю, как Porsche, да? Они вроде бы есть, но с ними дефицит, вот.
Да, но их меньше, чем москвичей. Но, в общем, это хорошая, кстати говоря, метафора в том плане, что вообще хороших специалистов мало, и маркетологов мало, и руководителей по маркетингу мало, вот таких, как я. И я, собственно говоря, очень страдаю, когда ищу себе коллег для каких-то работ, потому что найти их вообще нереально сложно, потому что все думают или говорят о том, что они умеют, а как копнешь, так и все, и... Пу-пу-пу.
Я думаю, что это массовая проблема во всех областях. Я сделала уже два ремонта за последние 3 года. Дефицит с рабочими руками. Я владею агентством уже 6 лет и дефицит с менеджерами, которые могут делать то, что я от них пытаюсь добиться. Вот. Это всегда есть определенная с этим проблема. Зато те, кто умеют это делать, ведут несколько сеперов, очень хорошо зарабатывают.
Сейчас мы вернемся еще к твоему агентству. Вот есть вопрос такой про авторекламу, которая кушает деньги. И по факту, вот я просто немножко не из маркетплейсов, но я знаю, как реклама в целом может кушать деньги, если ее плохо настроить. И вот раньше можно было настроить руками, понимать цену клика, хотя я не знаю, можно было, да, ведь?
Да.
Да, сейчас все это автоматизировано и понятно почему, ну потому что некогда селлеру заниматься еще там какими-то ставками и вот это все, и занимаются этим алгоритмы, и вот то, что я вижу, как не как, знаешь, вот как ты, эксперт из агентства, который видит эти кабинеты, а скорее со стороны маркетинга, который считает вот эту юнитку, и мне нужно сравнивать, а как у нас там юнитка на маркетплейсах и как у нас юнитка на независимый e-commerce, и вот постоянно я сталкиваюсь с тем, что на маркетплейсах просто идет сумасшедший какой-то слив. И когда я задаю вопрос, а что происходит, мне говорят, да это все вот эти вот автоматические бидеры, там все подключили, нам какой-то слив сделали, мы ничего не знаем, ничего не заметили, увидели только когда деньги в кассе, их мало. Вот скажи, пожалуйста, есть ли способы как-то обмануть алгоритм или как-то его оседлать все-таки, чтобы не быть заложниками этой иглы платного трафика?
Конечно, есть. На Wildberries сейчас существует два основных вида рекламы. Первый — за клики, и второй — за показы. Когда ты платишь за клики, то ты не можешь толком управлять своей рекламной кампанией. То есть ты можешь ее просто настроить, и ну, никаких внутренних там особо настроек нет, чтобы там покопаться, убрать поисковые запросы и так далее. Реклама за кликах, за клики работает только в поисковой выдаче и в каталоге. В рекомендательных полках, знаешь, когда ты зашел в карточку, а там снизу тебе еще предлагают похожие товары. Вот в рекомендательных полках реклама за клики не работает. И если ты помнишь, да, тебя вот сильно удивил кейс наш один, который я выкладывала с долей рекламных расходов 0,8%. Да. То есть меньше 1% доли рекламных расходов при, ну там, что-то небольшой был открученный бюджет, но заказов было на 200 тысяч. То есть в целом уже ну, нормальная рекламная кампания, можно делать вывод. Это как раз-таки была рекламная кампания за клики. То есть не для всех товаров она подходит, на многих она работает плохо, да, то есть мы тоже аккуратненько тестируем у наших клиентов, у многих не работает, но есть какие-то определенные карточки, которые имеют хороший рейтинг, которые имеют сезонность, да, вот именно сезонный спрос. Сейчас этот товар актуален, его сейчас спрашивают. На них реклама за клики дает потрясающий результат. То есть вот ДРР в районе 1-2% можно получать на рекламе за клики, которую настраивает сам ВБ. То есть там сам ВБ решает, где тебя лучше показать, по каким поисковикам. Ты никак не можешь семантическое ядро внутри рекламы настроить самостоятельно. Вот. Второй вид рекламы – реклама за показы. В рекламе за показы есть два варианта управления ставкой. Есть единая ставка, а есть ручная. Единая ставка — это то, что тебе предлагает маркетплейс, и там можно рекламироваться во всех трех областях поиска, да, на маркетплейсах: в поиске, в каталоге и в рекомендательных полках. А в ручной ставке ты можешь сам управлять своей ставкой по-прежнему, никуда эта возможность у тебя не делась. Ты по-прежнему сам можешь управлять руками своей ставкой и управлять тем семантическим полем, по которому работает твоя реклама. Автобидеры, что там еще, репрайсеры — это зло злющее. Убрать это все к чертям собачьим и работать руками в рекламном кабинете ВБ. Не тратить деньги ни на какие вот эти вот автоматические управления ставкой, все это полная чушь. Надо научиться управлять теми показателями, которые дает нам ВБ в аналитике, да, вот в рекламе за показы, и там управлять ставкой. Управлять ставкой и управлять теми поисковыми запросами, по которым показывается твоя реклама. Этого более чем достаточно для того, чтобы делать проекты с ДРР ниже 10%.
Какая-то просто магия. Я просто помню, как это было в рекламе, не на маркетплейсах, а вот в контекстной. И там автобидеры появились только потому, что ставка менялась слишком часто. Ну, то есть ты поставишь, не знаю, там 10, а у тебя через 5 минут уже тебя и нету выдачи и в рекламной вообще, потому что конкуренты поставили все 11, 12, 13, 14 и так далее. И вот постоянная вот эта вот дерготня, это нужно было столько времени уделять. И, естественно, этот процесс автоматизировали. А как на маркетплейсах? Насколько часто нужно вот внимание уделять то, что ты говоришь, если бидеры не использовать?
Мы всех моих клиентов, которые у меня есть, сопровождаем без автобидеров. Кстати, одна из причин этому тому, что автобидеры чуть с запозданием могут получать статистику по заказам от маркетплейса и все-таки более свежая информация о реальных показателях твоей рекламной кампании находится у тебя в личном кабинете, а не в автобидере. Рекламные ставки, если ты управляешь их руками, для товаров, которые, там, например, ты только начинаешь раскручивать, можно ставить просто минимальные, которые допустимы площадкой для конкретной категории. Ты ставишь минимальную ставку и дальше смотришь, по каким поисковым запросам тебя начинает показывать данная рекламная кампания. И если частотность по поисковым запросам, по которым тебя показывают, меньше трех, ты просто убираешь эти поисковые запросы из рекламы. Это говорит о том, что данный поисковой запрос не является релевантным твоему товару. То есть оценить релевантность, на мой взгляд, имеет смысл, когда кликабельность выше трех. И вот когда у тебя реклама даже на минимальной ставке, но начала откручивать показы по поисковым запросам, по которым у тебя кликабельность выше трех, то есть твой товар максимально подходит этим поисковым запросам и попадает вот, да, как бы в запрос покупателя, в то, что он смыслом вкладывает в написание, да, там, фразы в поисковую строку, то тогда у тебя реклама прекрасно будет работать. И она будет окупаться, там будет низкий CPM, и там будет хороший, входящий в юнитку CPO, стоимость за заказ. Вот. Если же ты, там, не знаю, начнешь там ставить ставку там в погонях за конкурентами там в 1000 рублей, у нас были такие прецеденты, ребята заходят, я смотрю их рекламную кампанию, а у них там CPM 1300. То есть они 1000 просмотров в рекламе покупают за 1300 рублей. И, соответственно, CPO, стоимость заказа в этой рекламе, получается там 900 рублей. А у них товар стоит 1500. Да? И при этом комиссия маркетплейса там 35%. Я как бы, ну, добрый день, и как вы торгуете с этой рекламой? Ну, то есть она не окупается. Соответственно, данных ребят мы первым делом, что делаем, это убираем у них высокие ставки, переводим на ставки небольшие. Если вдруг минимальная ставка не дает тебе нужное количество просмотров, ну, ты поставил минимальную ставку, а тебя реклама не откручивает. Ну, то есть никто тебя по ней не видит, да, она никому тебя не показывает. Значит, начинаешь легонечко, аккуратненько, в ручном режиме ставку приращать. На 20, на 30, на 50 рублей берешь, приращиваешь и смотришь. Прошли показы, ну, начались, да, там реклама стала работать, откручивать бюджет. Все, значит, окей, дальше мы анализируем семантическое поле, убираем то, что нерелевант, оставляем только то, что имеет у нас высокую кликабельность.
Слушай, ну ты так легко про это рассказываешь, вот я слушаю прям вот как профессионал своего дела. Ты четко знаешь, что зачем последует, что может быть, что там, где какие минусы, где плюсы. Но вот все же, смотри, ты вот сейчас даже то, что сказала, оно уложилось там в какой-то промежуток времени достаточно небольшой, но по факту это может быть очень таким сложным процессом, который вот на селлера, ну, никак не ложится. Ну, то есть он там вот закупки, вот это вот что-то где-то купить, продать, выставить, сфоткать, и вот этим всем занимается. А вот эти все бидеры, ставки, CPM, CPO, он даже может не думать об этом, ну, точнее, не хотеть думать об этом. Вот скажи, пожалуйста, в какой момент человеку нужно все-таки вот этому селлеру, дорогому нашему, любимому, что должно быть триггером, вот что должно случиться, чтобы он сказал: слушайте, все, хватит, вот мне нужен профи, все, отстаньте от меня, я отдаю все Марте, вот пусть Март все делает. Что, вот какой момент обычно ты фиксируешь у себя по практике твоего агентства?
Если у селлера падают продажи на протяжении долгого периода времени, если селлер откручивает рекламный бюджет и не видит прироста заказов, и если селлер вообще не понимает, а сколько денег ему приносят маркетплейс. Вот в этом случае пора задуматься о том, что какую-то часть операционной и аналитической работы с маркетплейсами нужно делегировать. Да, можно делегировать там частично блок работ, например, там только настройку рекламной кампании. У нас есть клиенты, которые к нам приходят и говорят: мы как бы операционку сами все делаем, там карточки, поставки, мы все сами, нам только рекламу помогите настроить. Соответственно, окей, да, мы настраиваем вам рекламу, но параллельно я еще всегда за то топлю, чтобы не только рекламу настроить, но и юнитку посчитать, потому что цена — это очень важный фактор в том, как отрабатывает твоя рекламная кампания. И мы должны понимать, вот эта цена, она все-таки у нас плюсовая, минусовая, какая у нас там маржа, как мы можем там в случае чего по цене двинуться, да, или там предложить клиенту, например, подвижение по цене. Поэтому юнитку мы тоже считаем, даже когда к нам приходят только на настройку рекламной кампании. Вот. Ну а есть селлеры, которые готовы делегировать все. У меня вот тоже недавно зашла девушка, она говорит: вы знаете, я вот люблю Озон, и я там сама все понимаю. Новый Б для меня, да, вот как был темным лесом, так и остался. Обычно, кстати, наоборот бывает. Обычно большинство разбирается с ВБ, а с Озоном это. Она говорит: я ВБ вообще готова закрыть, потому что еще взяли это инвестирование от Вайберри. Знаешь, когда ВБ деньги давал, а потом с каждой недели списывают себе вот, ну, как бы платежи, которые на возврат инвестиций. Вот, там они списывают, у меня вообще денег не остается, я туда только вваливаю, там рекламу там по 100 тысяч в неделю. Вот, ну, то есть таких мы берем полностью на целиковое сопровождение с карточкой SEO.
Да, слушай, ну вот тогда в этой же тропинке расскажи, пожалуйста, были ли случаи, ну, ты, скорее всего, были, чтобы вы взяли какой-то вообще задохнувшийся, умирающий такой, просто уже не подающий признаков жизни бизнес, и вот как-то его все-таки оживили, раскрутили, и успешный успех пришел.
Есть ситуации, в которых к нам приходит клиент. Вот давай на конкретном примере. Женская одежда. Значит, процент выкупа, поскольку одежда достаточно приталенная. Ну, есть модели и оверсайз, но основное — это корсетная, поэтому процент выкупа 20, это мы радуемся. И к нам пришла, значит, девушка, она сначала хотела нам отдать только рекламную кампанию, потому что, в принципе, занималась своим кабинетом самостоятельно. То есть она одна, да, и вот у нее закупка тканей, как ты говоришь, отфотографировать, работа с производством, производство здесь в России, да, и, соответственно, все это дело поставки, оформления, и вот рекламу она готова была отдать просто потому, что в ней особо не разбиралась и не хватало на это времени. Значит, сначала отдала рекламу, потом передала весь кабинет на ведение, сейчас занимается только вот производством товара. И когда она к нам пришла, у нее была такая ситуация, что доля рекламных расходов 25%, как бы уже, да, потому что она была из тех селлеров, которые считала, что чем выше ставка, тем лучше будут продажи. А это, кстати, так не работает вообще. Вот. И финансовый результат был убыточный. Она говорит, у меня кассовый разрыв в 1 000 000 рублей, потому что из-за процента выкупа, да, то есть 20% выкуп, это, считаю, у тебя 80% товаров по катушках. Его даже заказать не могут, потому что он где-то по стране катается либо на ПВЗ, либо с ПВЗ, понимаешь? То есть это действительно такая тяжелая ситуация, когда ты большую часть своих денег морозишь в покатушке. Вот на только, чтобы обеспечить вот эти вот поездки товара. Вот. И сейчас у нее ДРРР 2,5%. Мы приросли в заказах, значит, там с 300 тысяч в неделю до 2,5 миллионов в неделю. Поэтому на это нам потребовалось 7 месяцев на то, чтобы сделать такой результат. И несмотря на то, что у нее выкуп, да, по-прежнему 20%, у нее маржа за вычетом налога, да, то есть вот прям вот чистая прибыль, деленная на продажи, больше 10%. Ну, там 12-13, может быть. Это маржа. То есть рентабельность там в районе процентов 50-60, да, примерно так. И если мы это все еще, да, умножим на оборачиваемость капитала, средняя оборачиваемость по кабинету там у нее дней 100, вот, то как бы здесь уже, ну, становится этот бизнес интересным, намного более интересным, чем, например, там просто положить свои миллионы в банк под процент.
Слушай, а вот как ты думаешь, ну или вообще встречалась с таким, что вот такие, например, модели, которые ты сейчас финансово описываешь, которые, ну, более-менее, так сказать, хорошо себя ведут, в смысле это стабильно, можно ли вообще продавать бизнес? Вообще бывает такое, что взяли и продали бизнес на Wildberries или на Озоне, там какой-то кабинет со статистикой, аналитикой?
Ко мне поступали предложения с тем, чтобы я купила кабинеты. Как правило, кабинеты готовы продавать те, кто когда-то что-то попробовал, какие-то карточки насоздавал, да, какие-то бизнес-процессы как-то выстроил и готов теперь это все передать просто потому, что самому либо неинтересно, да, ну, либо, ну, просто невыгодно. Да? Ну, то есть невыгодно или нет времени этим заниматься. Вот я пока сталкивалась в продажах на маркетплейсах вот с таким бизнесом. Конечно, не рекомендую к покупке, потому что, как правило, это все равно либо черный ввоз товара из Китая, да, ну, как бы, и что мы тут какую добавленную стоимость создаем, если просто купили там за 2 юаня, да, тут продаем за 1000 рублей. Вот. Я считаю, что рассматривать бизнес к покупке можно в том случае, когда, например, вот как, да, вариант, что у тебя есть магазин, ну, в потенциальный, да, для покупки, у которого есть хороший бренд, у которого есть, например, синяя галочка на ВБ, у которого есть официальные контракты и официальный белый ВОЗ с официальным, да, ну, поставщиком бренда, производителем. И внутри, соответственно, по экономике мы видим, да, там стабильную прибыль, ну, чтобы хотя бы она плюсовая была, там в минуса не уходила на протяжении года. Да, и мы понимаем, что у этой ниши нет рисков к тому, чтобы в ближайшие там, полгода эта ниша обвалилась. Ну, вдруг, например, в эту нишу, не знаю, там зашел в ВБ и всех решил оттуда вычистить, да, и диппинговать, как, например, с мужскими бритвенными станками происходит. Вот. Если вот это все совпало, да, и ты понимаешь, что, в принципе, цена, за которую тебе этот проект продают, у тебя окупится там хотя бы, да, на интервале года, то почему нет? Почему нет? Можно заходить. При условии, что все бизнес-процессы вылизаны. Ну и, соответственно, ты покупаешь не просто карточки на площадке, да, а ты покупаешь еще и рабочую силу, умы, которые за всем за этим стоят.
Команда, то есть, должна быть, да, еще?
Команда, да. А то многие бизнес продают, а потом сотрудники все обратно уходят к тому, кто продавал. И чё?
Замучать.
Да, и ты остаешься, ничего не понимая, что с этим делать вообще.
Да, но это очень похоже, на самом деле, и на обычные продажи бизнесов, потому что продают
абсолютно
либо то,
да,
что, да, надоело, либо там ценности как-то поменялись с возрастом, если это длительный бизнес, либо просто он минусовой, а рисует все красиво, хотя бы там, да, какие-то отчетики надо нарисовать, чтобы это было интересно.
Я дважды продавала свой бизнес за последние 2 года. Отчетики не рисовала, все цифры были полностью прозрачные. Плюс с покупателями, которые у меня были, мы вместе все эти цифры за конкретный месяц, да, в месяц, когда продавали, мы все это сводили по моему банку, по поступлениям, по фактическим расходам, чтобы все видели, что все на самом деле так и работает. Вот, у меня были на это семейные причины. И вот таких действительно лакомых кусочков, да, вот при продаже бизнеса, их, наверное, вот, ну, надо очень сильно постараться поискать.
Да, это правда. Хорошо, Марта, мы с тобой обсудили сегодня такие самые, наверное, болючие вопросы, а может быть и не самые. Я думаю, что вопросы еще по маркетплейсам будут. Я тебя бы хотел бы пригласить еще на такие подобные мероприятия для того, чтобы ты делилась своей экспертизой и кейсами. На самом деле лучше и больше всего интересно, когда рассказывают специалисты, ну, вот что-то такое, знаешь, мякушку какую-то живую, вот что происходит и как там. Даже не всегда пусть это будет успешный какой-то успех, а интереснее еще какие-то факапы и провалы. Я думаю, что вот в следующих, может быть, встречах мы об этом тоже поговорим. В общем, либо вы строите систему и делегируете операционку профи, например, Марта, да, с ее агентством «Высота», и либо вас сожрут китайцы, налоги или еще кто-нибудь, и конкуренты. Поэтому не ждите, пока аккаунт что-то там уйдет у вас в минус, обращайтесь, идите к Марте, у нее реальный опыт, ресурсы, чтобы это разрулить. Спасибо тебе, Марта, за честный разговор.
Спасибо.
Да, ссылка в описании на Марту, на ее паблик, переходите, смотрите, обращайтесь. И скажите, что от меня, уверен, найдете общий язык. Всем продаж, всем маржи. Пока-пока.
Пока-пока.